Глава вторая. Клара Хюмельстайн. Сфайрат. Ирма. Небо ярко и дивно, опрокинутая чаша бездонного хрусталя. Светило в зените, лишь слегка подернуто белейшим лебединым пухом облаков, что пригнал ветер, вечный пастух воздушных стад. Внизу, средь смарагдовых холмов и густо-зеленых лесов, прихотливые руки неведомых богов – прочертили аквамариновую полоску реки, щедро разбросали по лугам множество цветов, наполнили заводи камышом и водяными лилиями, закружили над многоцветием венчиков бесчисленную пчелиную армию. А выше, за хрустальным сводом небес, бездонная чернота, пространство и нечто большее, межреальность, то, что больше пространства и пустоты. Межреальность, разделяющая и соединяющая миры упорядоченного. Межреальность, где прокладывают свои тропы в равной степени маги, чудовища и боги. Межреальность, где свободно текут иные, незримые реки. Реки первородной животворящей силы, иными называемой магия. На берегах реки, где сходились дороги, водная с сухопутной, раскинулся городок. Вольно разбросал бревенчатые дома, ни стен, ни рвов, ни башен, словно никого не боясь. В городке имелся храм, имелось и торжище, и два вполне приличных трактира, равно как и питейный дом со всеми полагающимися подобному заведению радостями. Но приезжему, скорее всего, показали бы не это, а совсем иное. Просторные новые хоромы на окраине городка с прихотливыми наличниками и резными ставнями, с высокой трубой и заботливо ухоженным садом, где росло такое, что обойди весь свет, не сыщешь похожего. А пуще всего указали бы, тайком, разумеется, на хозяйку. Высокую и статную женщину, что, несмотря на четверых детей, по-прежнему носила длинную, ниже пояса, косу. Щеки и лоб ее покрывал загар. В уголках глаз едва заметны только-только проступившие морщинки, но высокие скулы оставались чисты и гладки, словно у шестнадцатилетней, как и грудь, предмет жгучей зависти всех кумушек города. Женщине можно было дать 30 или 32, но не днем больше. Ее знали все. И все звали ее не иначе, как госпожа Клара, и кланялись ей куда ниже, чем благородным или священникам. Потому что госпожа Клара была чародейкой, но при этом не похожий на чванливых магов из далекой столицы, что щеголяли в голубом и золотом, носили массивные перстни и огромные, выше человеческого роста, посохи с вычурными навалдашниками. Госпожу Клару любили и побаивались, потому что она слыла, как говорится, строгой, но справедливой. Она не отбивала хлеб у местных знахарей, и те, поняв, что им не стоит опасаться новоприбывшей, сами бежали к ней, если случай оказывался слишком трудным, или надо было спасать роженицу с, как говорила госпожа Клара, поперечным предлежанием плода. Но занималась госпожа Клара и зарабатывала на хлеб совсем другим. Правда, нашлись и такие, кто госпожу Клару, скажем так, недолюбливал. Например, молочница Хильда, вечно косившаяся на Клару и шипевшая себе под нос какую-то гнусь. Но даже она, первейшая сплетница во всем поколе, языком, что помелом мести, не отваживалась. Клара Хюмельстайн любила свою мастерскую. Вообще-то она любила весь свой дом, нынешний, настоящий, где бегали, смеялись, шалили, ссорились и тотчас мирились дети. И ее собственные, и соседские. Дом, где ночами на подушке рядом похрапывал Сфайрат. Дом, где Клара знала каждую половицу, каждую дверную петлю и каждый шесток. Свое былое обиталище в долине магов она почти не вспоминала. Только когда зажигала лампадку перед маленькими портретами родителей, единственной вещью оттуда, оставшейся на виду. Разумеется, сама Клара в долину не ходила, отправился Сфайрат. Вернулся он тяжело нагруженный. После некоторых размышлений Клара решила, что оставлять накопленные несколькими поколениями ее родичи артефакты будет не слишком умно. Время текло быстро в этом мире, куда быстрее, чем в долине магов. Вернувшийся Сфайрат с недоумением рассказывал, что там вовсю обсуждают совсем недавнее исчезновение мессира-архимага, вкупе с досточтимейшим и уважаемым лекарем Динтрой. В долине и вокруг нее прошли дни, а тут, в их мире, где родились дети Сфайрата и Клары, успели миновать годы. Клара не горевала, скорее даже напротив. Вернуться ее не тянуло, ничуть. Смотреть в глаза подруге Аглае Стевенхорст, тете сгинувшего мальчишки Кэра, она бы все равно не смогла. Артефакты доставлены благополучно, Сфайрат проскользнул незамеченным. Вернее, его заметили, но всякий раз принимали за кого-то другого. Дракон пустил в ход все резервы своей отводящей глаза магии. Трудно не только простому смертному, но даже и магу осознать парадоксы реки времени. Как это так? В одном мире прошел день, а в другом успел миновать год. Когда-то, еще ученицей мессира Архимага, Клара частенько задумывалась над подобным. Над соотношением звезд в разных мирах. Над бездонными колодцами лишенных магии миров и зачастую плоскими, накрытыми хрустальными колпаками небес мирами магическими, где незримые потоки жизненной силы упорядоченного текли свободно и невозбранно. Когда-то она задумывалась над всем этим, а потом любовь, семья, дети властно отодвинули все подобные соображения в сторону. И лишь в редкую звездную ночь, чистую и безоблачную, Клара Хюмельстайн замирала на крыльце собственного дома, вглядываясь в мерцающие огоньки небесных светил. Поистине преудивительно. В лишенном магии мире, где ей удалось побывать, и откуда она привезла эту песню, начинающуюся словами «Эль Пуэбло Унида Хамас Саравенчида». Звезды плавали в океанах черной пустоты исполинскими огненными шарами. Шарами настолько огромными, что почти отказывало воображение даже волшебницы, привыкшей, казалось бы, ко всему. Людям на раздираемой с клоками несчастной планете казалось, что их вселенная бесконечна. На деле же пространство свертывалось, обтекающая закрытый мир магия создавала лишь иллюзию огромности. Но исполинские звезды от этого не становились менее внушительными, грозными и пугающими. Нет. Как-то в привычных мирах и мерках, где ночные светила есть лишь искорки на хрустальных небесных сферах, ей, Кларе Хюмельстайн, намного привычнее. А в мастерской вкусно пахло свежей стружкой. Полки вдоль стен завалены были всевозможнейшими чурочками и чурбачками, обрезками дерева самых разных пород, какие только произрастали в Кимме, так звался этот мир. Штуки ткани, мотки дорогой тянутой проволоки, стеклянные бусины, кристаллы и кристаллики, кусочки металла, кисти, краски, великое множество стамесок и долот, молотки всех мастей и калибров, резаки, рубанки и длинный фуганок, даже два станка, сделанных по Клариному заказу гномами, обтачивательный и сверлильный. Клара делала игрушки. Не магическое оружие, не талисманы или обереги, но игрушки. Зверей и кукол, воинов и чародеев, драконов и прочее. Все, что только могла измыслить. Игрушки, правда, были непростыми, живыми. Куклы умели говорить, иные, особо удавшиеся и попавшие в правильные руки, так и бойко болтать. Двух одинаковых игрушек у Клары никогда не получалось, да она не особо и старалась. Вышедшие из ее рук зверюшки и человечки умели не только играть. Они охраняли, заботились о своих маленьких хозяевах и при нужде могли поднять настоящую тревогу. Стоило ли говорить, что у Клары отбоя не было от покупателей? Приезжали издалека, иные негацианты, случалось, по первости пытались захапать вообще все, что она делала. Впрочем, попытки эти для них ничем, кроме срама, не кончились. Нередко она вообще отказывала, если видела, что ее труд попадет в руки какого-нибудь до нельзя испорченного борчука. Она любила мужа, детей, свой новый дом, новый мир, новое небо. Любовалась старшим сыном, Чаргасом, играла с младшенькой, Зосей, хохотушкой и непоседой. Стражила средних, близнецов Аэссонне с Артаном, вечно затевавших какие-то шкоды и проказы. Имена трем старшим дал Сфайрат своей волей. Особенно долго он колебался, прежде чем протянуть руку над головкой новорожденной девочки и произнести «Аэссонне». Волосы волосы малышки были цвета расплавленного жемчуга. Клара не препятствовала. Сфайрат как-то рассказал в порыве откровенности, после того, как они, наконец, оторвались друг от друга и повалились на подушки, что драконы верят в перерождение –